Глава четвертая. В ту пору Кавказом полновластно управлял престарелый граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков. Новое время, которое вело чрезвычайно резкую кампанию против наместника, обвиняло его в либерализме и в тайных симпатиях к партии Народной свободы. Граф Воронцов-Дашков, как почти все политические деятели, получившие воспитание в царствовании Николая I, как и сыновья этого императора, был действительно настроен либерально. Разумеется, в тех пределах, в которых это было возможно в его положении. Меньшиков иронически называл наместника сверхгрансеньором. И в этом тоже была правда. Гранд-сеньорство Воронцова-Дашкова сказывалось с особенной силой в том, что ему ни от кого ничего не было, да и не могло быть нужно. Он был кавалером Андрея Первозванного, отказался от княжеского титула, который ему предлагали Александр II и Александр III. Самую должность наместника со всеми ее царскими прерогативами он принял как бы в виде личного одолжения царю. По должности ему полагались на представительство огромные суммы, кажется, в последнее время до 60 тысяч рублей в месяц. Он ими не пользовался, говоря, что имеет возможность накормить щами своих гостей на собственный счет. И в самом деле Воронцов-Дашков мог потратиться для гостей на щи. Его состояние, включавшее в себя исторические богатства Шуваловых, Воронцовых-Дашковых и князей Воронцовых, оценивалось в 200 миллионов. На Кавказе Воронцов-Дашков пользовался огромной популярностью, в особенности у армянского населения. Грузины и татары относились к нему менее тепло именно вследствие его репутации армянофила. Собственно, репутация эта не отвечала истине. Воронцов-Дашков сам говорил видным армянским общественным деятелям, что он и к армянам, и к татарам одинаково равнодушен, а в политике своей руководится исключительно интересами России. По отзыву людей, близко его знавших, это был человек умный, сдержанный и с холодком. «Самый умный из всех государственных людей России», говорил мне о нем весьма известный кавказский политический деятель, левый, близко его знавший. Русский рейнекелис называли Воронцова-Дашкова грузинские социал-демократы. Политика наместника была действительно своеобразна и нередко повергала в изумление Петербург. Так, перед приездом Николая II в Тифлис Воронцов-Дашков взял слово с главарей Дашнак-Цутюна, что на жизнь государя не будет покушения. Покушения действительно не было. Этот способ действия, конечно, нельзя признать банальным. Воронцов-Дашков после цареубийства 1 марта имел в течение некоторого времени тесное отношение к постановке дела охраны царя. Позднее в должности министра двора он был близким свидетелем Хадынской катастрофы. По-видимому, жизненный опыт поселил в нем глубочайшее недоверие к полиции. В пору кровавого татаро-армянского столкновения он поручил поддержание порядка третьей нейтральной национальности – грузинам и передал значительное количество оружия вождям грузинской социал-демократии. Это тоже было довольно своеобразно. Есть некоторые основания предполагать, что покойный Чхеидзе прошел в Государственную Думу при негласной, косвенной, ему самому неизвестной поддержке Воронцова-Дашкова. Наместник не грешил симпатиями к социализму. Но в меньшевиках он видел опору против большевиков с одной стороны и против сепаратистов с другой. Этот оригинальный государственный модернизм Воронцова-Дашкова вызывал сильное озлобление в правительственных кругах Петербурга. В частности, не выносил тифлисского султана Петр Аркадьевич Столыпин, который модернизма терпеть не мог, твердо верил в охранное отделение и в военные суды и не раз тщетно пытался наложить на Кавказ свою тяжелую руку. Воронцов-Дашков равнодушно относился к газетной кампании какого-то Меньшикова. Возможно, что и председатель Совета министров был для него какой-то Столыпин. Он из русских государственных деятелей признавал только Витте, да еще из молодежи графа Каковцова. Нельзя не сказать, что выстрел Дмитрия Багрова придал силу позиции наместника в его вражде со Столыпиным. Отнюдь не будучи человеком мягким и сентиментальным, Воронцов-Дашков не верил в устрашающие действия казней в стране ингушей, чеченцев, кабардинцев и шапсугов. Во что он, собственно, верил, сказать много труднее. Его кавказская политика напоминала политику культурных и просвещенных проконсулов, но проконсулов времен упадка римского государства. Вероятно, Воронцов-Дашков любил Кавказ. В этот край, едва ли не самый прекрасный в мире, нельзя не влюбиться тому, кто хоть раз его видел. Но ко многим кавказским политическим деятелям русский Рейн-Экелис, в молодости сражавшийся с Шамилем, по-видимому, относился с весьма благодушной иронией. Он старался подсовывать им такие вопросы, из-за которых на Кавказе разгорались относительно мирные страсти, и вместо рек крови лились моря чернил. Кажется, французская революция не вызвала в мире таких идейных бурь, как на Кавказе вопрос об административном переделе уездов или о постройке Тифлисского политехникума. О том, где ему быть, в грузинской ли части города Берии или в армянской Авлабарь. Возможно, что гамлетовские настроения были не чужды натуре наместника. Однако этот Гамлет с тремя георгиевскими крестами нисколько не страдал и безволием. В Воронцове-Дашкове была медлительность любимых героев Толстого, с некоторой, однако, весьма существенной разницей. Он совершенно не верил в то, что все образуется. Напротив, как почти все умнейшие государственные люди императорской России, Воронцов-Дашков был, по-видимому, в глубине души убежден, что все строится на песке и все пойдет прахом. С казнями и без казней пойдет прахом. Так лучше без казней. Воронцов-Дашков умер за несколько месяцев до революции. В 1915 году царь собственноручным письмом просил его освободить должность для великого князя Николая Николаевича. В своем ответном письме Воронцов-Дашков говорил Николаю II, что дело уже идет не о должности наместника и даже не о Кавказе, а о спасении русского государства. С полной готовностью подавая в отставку, он на прощание советовал царю ввести конституционный образ правления и дать стране ответственное перед Думой министерство.